Лилия Орланд. Новая хозяйка Гринвуд-холла. Глава первая. Позорный столб стоял в дальнем углу двора. Он уже давно стал обыденной деталью пейзажа и привлекал внимание не больше, чем колодец с лавками по бокам или загон для гусей. Но сегодня каждый старался как можно тише и незаметнее проскочить мимо, опуская глаза и делая вид, что столба на привычном месте вовсе нет. Все из-за Тины, светлая сорочка которой ярко контрастировала с потемневшим от дождей деревом. И выглядело это пугающе. Пробегая мимо с очередным поручением, я скользнула случайным взглядом по столбу, вздрогнула и постаралась скорее миновать это место. Но картинка, прикрытая лишь короткой сорочкой Тины, с поднятыми вверх и привязанными грубой веревкой руками, крепко припечаталась к внутренней стороне век. Мужчины относились к наказанию чуть проще, философски рассуждая, что всякое бывает. Но я видела, как они вздыхали тайком, жалея молодую девку. Впрочем, не все жалели Тину. Некоторые считали, что она сама виновата и заслужила наказание. Не нужно было грешить. А меня пугала сама простота, с которой моя тетка миссис Прайс решила человеческую судьбу. Три человеческие судьбы. Тины, ее возлюбленного и ее еще не родившегося ребенка. «Эбби Лейль!» — разнесся по двору рассерженный голос, вторгаясь в мои размышления о несправедливости и заставляя вздрогнуть от испуга. Тетушка не любила ждать. А я слишком долго провозилась в роще, да и сейчас задумалась, невольно замедлив шаг, поэтому приподняла передний край юбки, чтобы не мешал, и со всех ног припустила к дому. Не приведи же Анна тоже оказаться у позорного столба. Тетушка скора на расправу. В дом я вбежала запыхавшаяся, с растрепавшимися волосами. Прежде чем открыть дверь, замерла на несколько секунд, успокаивая дыхание, оправляя платье и одновременно приглаживая косу. С тетушки станется. За эту самую косу меня оттаскать, если посчитает, что я неподобающе выгляжу или веду себя как простолюдинка. Еще один вдох, выдох, и я потянула на себя тяжелую створку. «Где ты ходишь, Эбби?» Из классной комнаты выглянула кузина Юлия, старшая дочь миссис Прайс, и тут же состроила недовольную гримасу. «Мы уже тебя заждались. Давай скорее». Ну вот, сейчас начнется. Я внутренне приготовилась и шагнула вслед за ней. Комната называлась классной, потому что здесь постигали азы наук все младшие члены семейства Прайс. Мои троюродные кузины Юлия и Анна, а также кузен Алекс. Впрочем, сестры Погодки уже давно завершили домашнее обучение, которое пристало девушкам их круга. Этикет, музицирование, танцы, вышивание, поэзия, ведение хозяйства. Обе находились в невестиной паре, а Юлия была давно помолвлена. Дожидались только возвращения жениха из морского путешествия, чтобы просить благословения богов. А вот к Алексу еще ходил учитель, и кузен был этим не слишком доволен, ибо к умственному труду не питал никакой склонности. Если бы матушка позволила, Алекс целый день махал бы абордажной саблей, привезенной когда-то его покойным батюшкой из-за моря, доскакал верхом на выписанном из столицы жеребце виолинских кровей. Миссис Прайс держала в ежовых рукавицах не только поместье, но и собственных детей. Никто не смел ей перечить, а если только задумывался о нарушении правил, потом очень об этом жалел. Войдя в комнату, я присела в быстром Книксоне и прошла к столу, за которым уже восседала тетушка с весьма недовольным выражением лица. Не дожидаясь, пока она начнет меня распекать, я положила перед ней принесенную охапку цветов и, опустив глаза, быстро проговорила: «Простите, тетушка, я задержалась». «Эбилейль», — произнесла она нарочито спокойным голосом, за которым ощущалось предвкушение. «Иногда мне казалось, что для миссис Прайс особое удовольствие изводить меня историей моего неблаговидного появления на свет. Ты ведь знаешь, что я пожалела тебя и облагодетельствовала, несмотря на грех твоей матери. Я приютила тебя и растила как собственное дитя. Твоя неблагодарность...» Дальше я уже не слушала, зная наизусть каждое слово. Тетушка взяла меня к себе, когда умерла моя мама, приходившаяся миссис Прайс какой-то дальней родственницей. Моего отца никто не знал, ибо мать зачала меня во грехе, не получив благословения богов на супружество. Мне суждено было стать парией, изгоем и бродить непрекаянной по свету, прося милостыню и голодая. И лишь благодаря милосердию тетушки я имею семью и кров над головой. То, что за этот кров мне приходится работать наравне с прислугой, не озвучивалось. Еще мне позволялось донашивать старые наряды кузин и иногда доедать деликатесы, остававшиеся на их тарелках, хотя я предпочитала простую еду на кухне вместе с прислугой. «Ты поняла, Эбилейль?» — спросила миссис Прайс грозным голосом, и я склонила голову еще ниже. «Да, тетушка». Из ее уст мое полное имя звучало насмешкой, ведь оно означало радость отца, а у меня его никогда не было. «Тогда начнем урок». Миссис Прайс пухлыми, унизанными перстнями пальцами раскрыла лежавшую перед ней книгу. «Профессор Байенс. Язык цветов. Полный справочник для благородных леди». Успела я прочитать на обложке. Книга была толстой, с плотными страницами, где цветные иллюстрации перемежались мелкими буквами описаний и значений каждого цветка. Вчера за вечерним чаем миссис Гаррис, закадычная подруга и вечная соперница миссис Прайс, поведала, что в соседнем имении, наконец, объявился наследник. Старый мистер Хокс скончался 3 года назад, с тех пор дом почти пустовал. И вот, наконец, приезжает законный владелец, к тому же, по слухам, молодой и еще не женатый. Чем не повод обновить свои знания в языке цветов и при случае блеснуть при богатом соседе? Анна-то ведь еще ни с кем не обручена. «Начинай», — велела миссис Прайс, и я достала из разноцветного вороха полевых и садовых цветов первый попавшийся под руку темно-зеленый стебель, украшенный небольшими синими чашечками с 5 лепестками. На несколько секунд в комнате повисла гнетущая тишина. «Мам, ну что она сразу с самого сложного?» Недовольно топнула ножкой Анна. «Эбка это специально, чтобы выставить меня тупой». Ей тоже было 17, как и мне. И она не взлюбила меня с самого первого дня, когда я появилась в этом доме 10 лет назад. Наверное, поначалу Анна переживала, что любовь тетушки, отведенная второй дочери, может достаться мне. Но даже когда стало ясно, что любви мне здесь не видать, кузина не успокоилась. Она оказалась неутомимой выдумщицей. Пролитый на мои простыни травяной отвар, оставивший большое желтоватое пятно, испорченное платье, отрезанные во сне волосы. Лишь в первый раз, трясясь от страха перед лицом неминуемого наказания, я удивилась его несправедливости и рассказала, что это Анна отрезала кусок подола. Тетушка назвала меня лгуньей и заставила натереть язык мыльным корнем, прежде чем наказать меня двойной порцией розок. Потом я молчала, плача по ночам в подушку и удивляясь очередному выверту богатой фантазии кузины. К счастью, сейчас Анну больше занимали возможные женихи и подготовка приданого, поэтому я могла спать почти спокойно. «И что это за цветок?» К счастью, тетушка не повелась на подначку, но поднятый на меня взгляд был тяжелым и предупреждающим. «Барвинок», — быстро ответила я, боясь вызвать ее неудовольствие своей медлительностью. можно посмотреть на букву «Б». «Не умничай», — перебила меня Анна, переступая ногами и вонзая острый каблук в мысок моей мягкой растоптанной туфли. «Мы сами знаем, где смотреть». Пальцы ноги пронзила боль,